Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях. Родные погибших до сих пор не получили внятных ответов от властей. От какого именно газа погибли их близкие? Что еще могло быть причиной гибели заложников? Как террористы привезли оружие в Москву и захватили Дом культуры? Сколько их было на самом деле? И почему участников штурма награждали тайно? Светлана Губарева, которая живет в Казахстане, потеряла в Норд-Осте 13-летнюю дочь Сашу и жениха гражданина США Сэнди Букера. 23 октября 2002 года они с дочерью получили американские визы и собирались в Оклахому. Решив отпраздновать радостное событие, они пошли на мюзикл. С тех пор жизнь Светланы перевернулась. Но она пытается объяснить, что заставляет ее год от года рассказывать свою историю, встречаться с родными других погибших и вообще жить дальше.
На похоронах Саши я решила, что я стала жить для того, чтобы рассказывать. Рассказывать о том, что случилось, для того, чтобы это не повторилось. То есть на самом деле то, что я сейчас делаю, я делаю не для своего ребенка. Я это делаю для ваших детей, которые сейчас живы, и дай бог, чтобы они были живы. Саша, на самом деле, вот этот ребенок, которого раздавили в автобусе, она оказалась в падике, который пришел в первую градскую больницу, и в этом падике было 32 человека, ну, больше 30, еще точно не помню, и на дне этой кучи была Саша. Ей было всего 13 лет, и остальные 30 человек были взрослые люди.
Ответы на какие вопросы вы до сих пор не получили и родственники других погибших не получили? Что вы хотели бы знать о том, что случилось, и почему вам, как вам кажется, до сих пор не отвечают на эти вопросы?
Ну, это стало такой же тайной в России, как тайна убийства Кеннеди в Америке. Власти не хотят отвечать за то безобразие, которое было вместо операции по спасению заложников. Я некомпетентна для того, чтобы оценивать грамотно штурм, но то, что касается спасательной операции, это видели все. Это нельзя назвать спасательной операцией, это было безобразие. И за это безобразие ответственные лица должны нести ответственность. Каждый должен отвечать за то, что он сделал или не сделал.
Как вам кажется, почему вообще было принято вот такое решение о штурме, о том, что нужно применять вот этот газ?
Она это хорошо ответил следователь Кольчук, который в своем постановлении написал: авторитет России был превыше, чем наша жизнь.
Что вы можете сказать вообще в принципе о юридической стороне вопроса? Что там со следствием? Все ли виновные, как вам кажется, найдены, наказаны?
Вы знаете, Европейский суд признал нарушение наших прав, в том числе и за счет того, что не было проведено квалифицированного, грамотного, полного расследования. Ситуация ничуть не изменилась. По-прежнему нет вопросов ни на один поставленных из поставленных вопросов. По-прежнему несоответствия в материалах дела уголовного, они не устранены, они так и остаются. Вот часто очень слышно, читаю в прессе, что родственники погибших установили, что погибших было 174. Это не мы установили. Это противоречие материалов уголовного дела. Мы просто сложили цифры.
Есть ли вот у вас какая-то вера в то, что это дело будет как следует расследовано, и все виновные понесут наказание вот при этой власти? Как вам кажется?
Я верю, что ответят. Но вопрос в том, доживу ли я до этого.
А как вам живется?
А мне не живется. Я доживаю. То есть жизнь разделилась на до и после. Тело живет, а душа нет.
Это была Светлана Губарева. Дмитрий Миловидов, потерявший в теракте 14-летнюю дочь Нину, все эти годы активно борется за восстановление справедливости и ищет ответы на вопросы, кто же действительно виновен в гибели людей.
Необходимость дать ответ своим детям, что у нас за государство, которое просто не смогло спасти наших близких. Или это чудовище людоедского плана, типа тараканища, которое съело жизни наших близких ради чисто политических амбиций. То есть незнакомые люди порой походили на кладбище и, видя дату на доске, спрашивали, а кто это, а что это? Когда узнавали, что это Норд-Ост, говорили, сейчас не старое время, вы должны разобраться. Иначе как нам растить наших детей, как там жить в этом государстве? Как простые граждане, мы не можем заставить судебную машину работать. Но опять же, как граждане, с большой буквы, мы заставлять обязаны.
15 лет — это очередной трагичный повод подвести итоги. Вот на какие вопросы вы, как родные погибших, не получили ответа от государства, от власти?
Ну, за 15 лет многое изменилось. Это отношение к властей к нам. Мы дали им понять, то с нами придется разговаривать. Посмотрите, если на первую годовщину они собирались отдельно, за час до нашего мероприятия, стояли к нам, простите, за дами обратившись, то велели Пел Кобзон, то велели Врал Рошаль, а на нас никакого внимания не обращали. То теперь они стоят рядом с нами. Почему? Во-первых, и из-за человечности. Тут надо отдать должное покойной госпоже Швецовой, которая много сделала для помощи потерпевшим. И за маленькой фразой материала дела. По 19 часов экипаж патрульно-постовой службы, называются фамилии, убыл с дежурства от Дворца культуры для разгона несанкционированной уличной торговли у метро Кузьмин. В аббревиатуре этой патрульной службы присутствуют две буквы ММ, муниципальная милиция. То есть ответственность не снимается из городских властей. За эти 15 лет нам удалось получить доступ к материалам дела. Но довольно окольным путем это было сделано через Европейский суд по правам человека. В то же время не получены ответы на многие вопросы.
Дело не закрыто ведь до сих пор.
Дело приостановлено. Из него периодически выделяются отдельные дела. Происходит возобновление процесса на 1-2 месяца, после чего дело вновь приостанавливается. Недавно прошел суд над неким Закаевым. Властями он был представлен как организатор теракта. Но, в принципе, еще с 2004 года мы знали о его истинной роли и никаких иллюзий по поводу данного процесса не питали. Но мы выполнили свой гражданский долг, потерпевшие ходили на процесс, давали показания, представляли ходатайства, которые судом не были приняты. То есть ходатайства были такие, как исследование материалов у спецслужб, что это было за спецсредство, проходило ли оно испытание, почему так много жертв при его применении, имеется ли специфический антидот к нему, какие меры были приняты для минимизации количества жертв. Такие вопросы задавал и Европейский суд по правам человека. Российское правительство отвечать на эти вопросы не стало, но Европейский суд особо не настаивал, не рискуя потерять взнос России в общий фонд Содружества Европы. Мы уже фактически получили ответы на эти вопросы, и сейчас 21 век. Беда коснулась людей грамотных, порой с не одним образованием. Люди умеют находить информацию. Естественно, эти ответы получены. Просто власти сами рождают сами себе очень большие проблемы. Карфентанил, который предположительно был одним из компонентов применённого спецсредства, только пару лет назад был включен в список опасных наркотических веществ. Системно он применяется, как правило, исключительно только ветеринарами для усыпления крупных животных. То, что рассчитать дозу на человека, практически невозможно.
Это был один из руководителей общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. По информации организации, многие бывшие заложники стали инвалидами. После взаимодействия с ядовитым газом у людей нарушилось кровообращение, функции дыхания. 12 человек полностью оглохли. У многих сильно упало зрение. Заложникам ставят диагноз «пропадание памяти». Многие родственники погибших считают, что власти не обеспечили освобожденным людям своевременной квалифицированной медицинской помощи. В результате одной из основных причин большого числа погибших явились неверно организованные вынос и эвакуация спящих заложников, при котором из-за неправильного положения с наклоном тела и головы вперед или назад у них были перекрыты дыхательные пути, что вызывало асфиксию. Живых и мертвых заложников складывали штабелями на асфальт перед зданием театрального центра, потом всех грузили в автобусы и рафики. Несмотря на то, что у многих пострадавших в результате газовой атаки начались рвотные позывы, людей выносили и укладывали на спину. В автобусе заложников сажали с запрокинутой назад головой. Из-за этого люди захлебывались рвотными массами и умирали. Журналист Ольга Черняк, пришедшая 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост» со своим мужем, первой сообщила о том, что центр на Дубровке захватили террористы. Им с мужем повезло, врачи смогли спасти их жизни, но еще долго Ольга не могла прийти в себя. Во всех подозревала террористов, всегда искала запасные выходы, боялась толпы.
15 лет прошло не просто так, это трудно все вспоминать, но я благодарна, во-первых, тому, что я выжила, скорблю по тем, которые погибли, благодарна своим друзьям, которые не словами ахал-охал и смотрел телевизор, где показывали эти страшные кадры, как нас оттуда извлекали и так далее, а те, которые сидели с моими родителями, держали за руку, спасали мою собаку, делали все то необходимое, что было нужно конкретно нам, нашей семье. Я также благодарна тем, которые искали меня, моего мужа по всем отделениям, по всем больницам, по моргам в том числе. Это была тяжелая, нелегкая работы, ну, которую нужно было сделать. Меня нашли довольно быстро, потому что я была в коме, и спустя, наверное, 3 часа пришла в себя. Я благодарна тем людям, которые дали мне телефон прям в больнице, чтобы я набрала своим родным и сказала одно простое слово: «Я жива». Также благодарна тем людям, которые просто по описаниям моего мужа нашли его в очень критическом состоянии. Он лежал в коме на проводах в Склифосовского. Я просто благодарна тому врачу, который, зная моих друзей, которые звонили по всем возможным местам, чтобы что-то узнать, как-то нас найти. Благодарна тому врачу, который подошел и по описаниям просто узнал моего мужа, который был без сознания. Без сознания он был несколько суток, что ли, еле-еле. Он его оттуда выковырили, с того света, как говорится. Я благодарна еще тем людям, которые нас лечили, помогали всем, чем только можно. И это было явно, что это было искренне. Люди относятся к терактам именно глубоко и осознанно, именно тогда, когда они, либо их родные, через это прошли. Либо удачно, либо совсем неудачно. Сейчас много говорится о том, что мы платим налоги, а поэтому как бы вы нас тут обеспечите там безопасностью и так далее и тому подобное. Я тоже могу присоединиться к этим словам, но я считаю, что если мы будем повнимательнее относиться к тому, что происходит в нашем городе, на наших улицах, в наших подъездах, что если мы видим каких-то незнакомых людей, то я считаю, что граждане могут сообщить в правоохранительные органы и даже, в общем, должны это сделать. И тогда, возможно, мы предотвратим очередной, не дай бог, взрыв метро или жилого дома, или еще что-то такое. Или, может быть, кто-то подозрительный там покупает машину, или еще что-то.
Вы стали более подозрительным после теракта вот этого?
Я стала более внимательной. Я в течение полугода, наверное, вообще не смотрела телевизор, вообще не смотрела, только какие-то передачи про животных. А потом, когда я стала выходить в люди, да, там, в музеи, или там в метро куда-то ехал, где большое скопление людей, я стала смотреть все-таки, где запасные выходы и вообще как можно отсюда выбраться, но это вот лично мое.
Это была Ольга Черняк. В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за штурм театрального центра. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.